эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 9 июня, сегодня вторник. Мы снова в прямом эфире и говорить будем сегодня вот о чем. Завтра частично открывается КПВВ. Какие там теперь правила? Правда ли, что в Волчевске положили интернет из-за шахтерских протестов? И как помощник Суркова делил Донбасс и Крым?
Еще до аннексии Крыма Рапопорт обсуждает и другие украинские регионы, которые планировалось присоединить к России.
Украина назначила журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша представителями отдельных районов Донецкой области на переговорах в Минске. Неподконтрольные районы Луганской области представили глава Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Гаран и врач-травматолог Константин Липстер. 9 июня, то есть сегодня утром, переселенцы впервые приняли участие в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске в формате видеоконференции. Как на такой шаг отреагировали представители группировок ЛДНР и обладатели российских паспортов Никанорова и Дейнега, которые себя считают представителями ОРДЛО, а также Россия. Имеют ли право представлять ОРДЛО в Минске переселенцы, которые 6 лет там не были? И позволит ли такая инициатива Украины провести выборы в ОРДЛО уже этой осенью? Об этом в студии с нашими гостями сегодня. Это журналист, представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе в Минске Денис Казанский, а также аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. К переговорам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе впервые привлекли представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает офис президента Украины. По данным ведомства, на сегодняшнем заседании Донбасс будут представлять журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк. Луганскую область будут представлять юрист Вадим Горан и врач Константин Липстер. В офисе отметили, что привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью выполнения пунктов 9, 11 и 12 Минских соглашений. Ими предусмотрено проведение консультаций с представителями ОРДЛО относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженное формирование 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Новотроицкого, Маринки, Водяного, Богдановки, Орехова, Новолуганского, хутора Вольный, Травневого. В группировке ДНР в свою очередь обвиняют украинскую армию в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Пропуск людей и транспорта через контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения на Донбассе частично будет восстановлен с 10 июня. Об этом также сообщили в штабе ООС. По данным штаба, время работы КПВВ будет ограничено с 11 до 14 часов. Пропуск будет осуществляться через два КПВВ для автомобильного сообщения через пункт Маринка, для пешего сообщения через пункт Станица Луганская. При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будут проверять температуру тела. Кроме того, обязательно быть в защитной маске или респираторе и соблюдать дистанцию. В группировке ЛНР открытие КПВВ назвали провокацией и призвали местных жителей не приезжать на пункт пропуска. Россия планирует выдать российские паспорта 800 тысячам жителей неподконтрольных Украине территории Донбасса до конца года. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, передает ТАСС. По его словам, российское гражданство по упрощенной системе получили уже более 180 тысяч жителей ОРДЛО, еще около 100 тысяч получат паспорта в ближайшие недели. Чиновник ожидает наплыва желающих вступить в российское гражданство после возобновления перевозок между ОРДЛО и Россией, приостановленных в связи с пандемией коронавируса. Напомню, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений. По прогнозам синоптиков, завтра, 10 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 20, днем от 30 до 33 градусов тепла.
Да. «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, буквально через несколько минут, мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Будем обсуждать новые инициативы Украины в трехсторонней контактной группе в Минске, откуда Украина фактически выбросила представителей группировок ЛДНР. 0800 300 403, номер прямого эфира. Еще раз напомню, звоните, участвуйте в нашем разговоре. Через несколько минут звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Линия разграничения с оккупированной частью Донбасса частично открывается. С 10 июня начинают работать два КПВВ в Марьинке и станице Луганской. Для людей, которые едут со стороны оккупированных российскими гибридными силами территорий, обязательной будет самоизоляция или обсервация. Тем, кто едет сдавать внешнее независимое оценивание, самоизолироваться не обязательно. С какими основаниями можно ехать? Нужно ли будет устанавливать специальное приложение? Где проходить обсервацию? И почему Киев не рекомендует ехать в обратном направлении в Ордло? Рассказываем, как все теперь работает.
Татьяна с 18 марта никак не попадет к мужу в оккупированный российскими гибридными силами поселок Седово Донецкой области. У мужчины больные почки. В больнице Калинина в Донецке ему отказали в гемодиализе. Сейчас он дома, не может встать с постели. Татьяна говорит, что мужа кормят соседи. Женщина с бумагами из больницы еще в конце апреля была на КПВВ Новотроицкая. Ее не пустили. Звонила на разные горячие линии, но результата нет. 10 июня Татьяна в 4 утра выйдет из Мариуполя, чтобы попробовать через КПВВ Марьинка попасть к больному мужу. Вот что говорит женщина.
Считываю, что проеду наконец-то, что 3 месяца мало, 3 месяца сижу. Все подтверждающие документы, что он больной, что он в реанимации лежал в Донецке и что ему требуется уход.
А вот удастся ли ей пересечь пункт пропуска группировки ДНР? Может быть, пропустят, даст Бог, надеется Татьяна. Люди с похожими историями также звонили в эфир радио «Донбасс Реалии» и жаловались на то, что без денег и жилья застряли вдали от дома. Граждане Украины не понимали, почему вице-премьер-министр Алексей Резников говорит, что пересечь линию разграничения в направлении своего дома можно. А пограничники говорят, что для таких случаев КПВВ закрыты. В штабе операции Объединенных сил сообщают, что 10 июня в 11.00 откроют два КПВВ. В Марьинке, это Донецкая область, для автомобильного сообщения, и в станице Луганской, это Луганская область, для пешего перехода. Пропускать людей обещают каждый день, но всего 3 часа, с 11.00 до 14.00. В Краматорском пограничном отряде уточнили, что за полчаса до закрытия из соображений безопасности доступ к КПВВ ограничен. Военные сообщили, что в первую очередь пропустят тех, кто предоставит документы, которые подтвердят гуманитарную необходимость для пересечения, участников внешнего независимого оценивания и сопровождающих лиц с сертификатом и приглашением пропуском. Для пересечения КПВВ люди должны быть в средствах защиты органов дыхания и должны соблюдать социальную дистанцию. Если вы хотите попасть на подконтрольные Украине территории, у вас должны быть защитная маска, респиратор, вы должны пройти температурный скрининг на КПВВ, вас опросят о возможных контактах с больными коронавирусом. А еще вы должны дать обязательное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дей в дома». Если ваш телефон не поддерживает работу электронного сервиса или вы не хотите его устанавливать по другим причинам, придется пройти обсервацию в тех местах, которые определили местные органы власти. Для тех, кто едет на внешнее независимое оценивание и их сопровождает, обсервация или самоизоляция не обязательно, но они должны будут сдать тест на COVID-19. А вот что говорят пограничники тем, кто едет на оккупированные российскими гибридными силами территории. Цитирую. «Пропуск украинской стороной лица не гарантирует возможность пересечения им линии разграничения. Нередко пророссийские боевики возвращали таких лиц. Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, гражданам рекомендуем воздержаться от пересечения линии разграничения без необходимости». Конец цитаты. И правда, группировка ЛНР уже заявила, что КПВВ со своей стороны не откроет. Ее спикер Ольга Копцева назвала открытие провокацией Украины. Контрольный пункт пропуска на станице Луганской завтра работать не будет. Это было одностороннее заявление, сказала Ольга Копцева. Ирина Пецко, правовой аналитик благотворительного фонда «Право на захист», рассказала радио «Донбасс Реалии», что с момента закрытия КПВВ на Донбассе на горячие линии «Право на захист» и «Донбасс-СОС» с жалобами обратились более 3000 человек. А по пропуску людей с 10 июня Ирина Пецко говорит так.
В першу чергу будуть іти люди, які мають вагомі причини соціально-гуманітарного характеру. Хвороба близької людини і потреба в допомозі. Це смерть. Необхідність проходити терапію, роз'єднання з сім'єю, необхідність відвідання зовнішнього незалежного оцінювання.
Ірина Пецко говорить, що зараз не йде речі о каких-то списках. Просто людям треба приїхати на КПВВ і взяти з собою пакет документів. Вопроси пропуски будуть рішати в штабі ООС. 10 июня на КПВВ будуть дежурити сотрудники фонду «Право на захист». Вони будуть в спеціально маркированій одежді. Якщо ви думаєте, що ваші права нарушили, Ірина Пецко советує обращатися за допомогою к этим людям. После прохождения пріоритетної очереди пропускати будуть і остальних. Ну, когда, сколько і по какой процедурі? Пока такой информации нет. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
На оккупированной части Луганской области второй масштабный страйк горняков за месяц. На шахте в Антраците пятый день не поднимаются на поверхность работники шахты «Комсомольская». Требуют погасить накопившуюся задолженность по зарплате. Подконтрольные группировки СМИ о ситуации молчат. Местные считают, что оккупационная администрация пытается изолировать митингующих физически и информационно. С субботы в районе, где находится шахта, вновь объявлен карантин и пропал доступ к социальной сети ВКонтакте. Тему продолжит Алексей Виноградов.
Ребята, несмотря на боль, не выезжают. Терпят, ждем выполнения своих требований.
Так на одном из видео в YouTube описывает ситуацию шахтер «Комсомольской», который по состоянию здоровья поднялся на поверхность. Пятые сутки его коллеги остаются под землей, требуя погасить задолженность по зарплате. Также в сети можно найти видеообращение жен и матерей шахтеров, которые остались за боя.
Наши дети сейчас в данный момент, наши мужья, находятся в шахте. Они пасут и отстаивают свои интересы. У них одно требование – выдать полностью зарплату всем шахтерам шахты «Комсомольская». Требование не выполняются, и угроза того, что их уволят по статье.
Как и в случае с недавним подземным страйком горняков на шахте Никанор Новая в Зоринске, узнать о забастовке на Комсомольской можно только из социальных сетей. Единственное, что появилось на местном телеканале, заявление прокуратуры о проведении проверки на предприятие «Антрацит», в которое до начала реструктуризации входила шахта «Комсомольская».
В частности, установлен факт невыплаты сотрудникам указанного предприятия заработной платы.
А вот о том, что несколько суток под землей бастуют шахтеры, подконтрольные группировки ЛНР СМИ молчат. Сколько именно горняков остались под землей, точной информации нет. В местных пабликах называется цифра в 128 человек. Также там говорится, что на шахте побывал так называемый министр топлива и энергетики ЛНР Павел Мальгин. Горнякам якобы пообещали выплатить задолженность в ближайшее время. Кроме того, по данным Восточной правозащитной группы, в поселке Дубовский, где расположена шахта, с пятницы работает так называемая МГБ ЛНР. Проводятся допросы, выявляют зачинщиков протеста. Правозащитникам известно о задержании двух работников шахты. Их отправили в Антрацит на допрос. Судьба их неизвестна. Шахта «Комсомольская» считается благополучной. В 2016 году там было введено в эксплуатацию два очистных забоя. Согласно планам реструктуризации угольной отрасли, шахту закрывать не будут, и она должна войти в новосозданное предприятие «Восток-Уголь». Начиная с субботы на подконтрольной группировке ЛНР территориях нет связи мобильного оператора «Водафон». Но самое интересное, через местных провайдеров нет доступа к социальной сети ВКонтакте. Во время нашумевшей забастовки на шахте Никанор Новая работники очень хорошо организовали информационную кампанию ВК. Их видела вся страна, несмотря на то, что полностью игнорировали каналы ОРДЛО. Вот как сейчас описал ситуацию местный житель. Цитирую. «У нас субботы глушат сеть и глушат интернет, и нельзя зайти в ВК. Но я попробовал зайти через VPN, и все работает. Тут говорят, что это все из-за того, что шахтерам в Антраците не выплатили зарплату, и они объявили забастовку. А еще возобновили карантин, чтобы никто не возмущался, и информация не распространилась. Но она все равно распространилась». Конец цитаты. В группировке ЛНР заявили, что связи Vodafone нет из-за поломки за пределами неподконтрольной территории. Однако самой компании это опровергли. Как рассказала новостям Донбасса пресс-секретарь Vodafone Украина Виктория Павловская, базовые станции на неподконтрольных территориях не работают из-за отсутствия электропитания. Антрацитовский район, в котором находится шахта «Комсомольская», действительно вновь закрыли на карантин 7 июня. Он уже был снят в мае. Формирование ЛНР объявило, что заболеваемость COVID-19 пошла на спад. На въездах в район установлены блокпосты, заявил так называемый глава администрации города Сергей Саенко.
У нас район самый большой в Луганской Народной Республике. Действует около 30 маршрутов районных и пригородных. Они сейчас будут приостановлены до особого распоряжения.
Правда, это практически единственное ограничение для района, так как рынки, магазины, парикмахерские и другие заведения продолжат свою работу. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
До недавнего времени самым известным куратором украинского вопроса в Кремле был Владислав Сурков. Он сменил много официальных должностей, но всегда оставался среди тех, кто влияет на принятие решений российскими властями. Несколько лет назад украинские киберактивисты взламывали электронную почту Суркова. А на прошлой неделе в онлайн попали тысячи писем, которые хакеры называют почтой его бывшего помощника Бориса Рапопорта, куратора так называемой Новороссии. О достоверности говорят и личные данные, и выписки из банков, и черновики речей представителей незаконных группировок и многочисленные отчеты украинских и российских аналитиков помощника Суркова. О чем же может рассказать его переписка? Ее прочитал мой коллега Михаил Штекель.
Рапопорт ушел в отставку в декабре 2014 года, и его последние в том году письма, наверное, самое интересное чтение. В одном из них он предлагает использовать Игоря Коломойского для отделения Западной Украины, а в другом, по всей видимости, согласовывает прощальное интервью. Наибольшую известность впоследствии получила фраза, которая звучит примерно так.
В управлении Владислава Суркова я был назначен в сентябре 2013 года. Уже тогда в приемной увидел карту, на которой Крым был частью России. Дальнейшие выводы можете делать сами. Я был в Крыму в феврале 2014 года. Мы обсуждали вопросы, связанные с подготовкой соглашения о строительстве транспортного коридора через Керченский пролив.
Через 3 дня после письма интервью вышло в московском «Комсомольце». Впрочем, еще до аннексии Крыма Рапопорт обсуждает и другие украинские регионы, которые планировалось присоединить к России или создать на их территориях квазигосударство Новороссия или Народные республики. Речь идет о Запорожской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областях. В частности, помощник Суркова переписывается с хорошо известным российским православным деятелем Кириллом Фроловым.
В понедельник в Киев прибывает представитель Госдепа США. Принципиально важно, чтобы он не встретился с Януковичем, а то опять все карты спутает. Его важно выставить грубым лоббистом Майдана. Очень важно максимальное столкновение между Харьковом и Майдаунами, чтобы максимально затянуть Януковича, сжечь все мосты.
Это письмо от 22 февраля 2014 года. В этот день бывший украинский президент уже бежал в Харьков, в Крым, а потом и в Россию. Довольно быстро темой переписок становится Донбасс, причем Рапопорт обсуждает его с людьми из Украины. Местные авторы пишут аналитику, составляют списки пророссийского актива. Так, 7 апреля в Донецке как партнеров рассматривают народного губернатора Павла Губарева, его жену Екатерину и заместителя Павла Доню, руководителя народного ополчения Донбасса Михаила Чумачева и народного мэра Мариуполя Дмитрия Кузьменко. В Луганске же в актив заочно записали главу облсовета Валерия Галенко, депутата Арсена Клинчаева, а также членов Луганской гвардии Александра Харитонова и Германа Прокопьева. Параллельно с усиливающимися боевыми действиями Рапопорт готовит в Украине структуры под будущую Новороссию. На его почте черновики выступлений, подзаконных актов и меморандумов. Активно обсуждается роль Олега Царева, убежавшего в Донецк, а затем и в Москву народного депутата от партии регионов. Некоторое время он формально возглавлял так называемый парламент Новороссии.
Политический процесс все равно рано или поздно возобновится. И эта ненависть Юго-Востока должна найти адекватное политическое представительство в каком-то движении. Такое движение может стать весьма эффективным рычагом долгосрочного влияния на внутреннюю политику Украины, независимо от того, насколько прочно удастся закрепиться нынешней власти. И вопрос той же федерализации все равно будет поднят уже на новом этапе.
Это письмо аналитиков Сурковского управления от 16 апреля 2014 года. Влиять на ситуацию в Украине планировали не только через откровенно пророссийские фонды, но и через небольшие общественные организации по всей стране. В основном в списке Рапопорта общественники социальной направленности, помощь больным, бездомным, бывшим заключенным.
Их очень много, и они живут не столько за счет грантов ЕС и американцев, сколько за счет местных источников. Поэтому социальные инициативы новой власти бьют по ним жестоко. Сюда же можно включить экологические организации и профсоюзы.
Это письмо от 11 мая. Присылали помощнику Суркова и жалобы на боевиков. В конце июня казаки атамана Павла Дрёмова ограбили Виктора Коломийцева, директора Горской многопрофильной гимназии, назвав его наркоторговцем. Жалуются и на Игоря Гиркина, советник которого подтвердил, что тогдашний лидер донецких боевиков расстреливал людей. В свое время помощник Суркова следил и за украинским парламентом. Ему присылали аналитику по двум важным законам – об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также о недопущении преследований и наказания лиц участников событий на территории Донецкой и Луганской областей. В день голосования, 16 сентября 2014 года, на почту приходит письмо с заголовком «Принято». Впрочем, эти законы так и не вступили в силу, точно так же, как и Минские соглашения, которые предусматривают прекращение огня, вывод российских войск с Донбасса, взятие границы под контроль и местные выборы на ныне неподконтрольных правительству территориях. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Украина назначила журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша представителями отдельных районов Донецкой области на переговорах в Минске. Неподконтрольные части Луганской области представили глава Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Гаран и врач-травматолог Константин Липстер. Оба они луганчане. 9 июня утром переселенцы впервые приняли участие в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске в формате видеоконференции. Как на такой шаг отреагировали представители группировок ЛДНР, Никанорова и Денега, которые себя считают представителями ОРДЛО, а также Российская Федерация, которая стремится сделать этот конфликт на Донбассе внутриукраинским? Имеют ли право представлять отдельные районы Донецкой и Луганской областей в Минске переселенцы, которые уже 6 лет там не были? И позволит ли такая инициатива Украины провести выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей уже этой осенью? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами на телефонной связи журналист и новый вот представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе в Минске Денис Казанский. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также по скайпу с нами аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, вы можете задавать свои вопросы по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая вот эти вот неподконтрольные отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Ждем ваших мнений и вопросов нашим гостям. Денис, ну вот сегодня офис президента Украины сообщил о том, что как раз утром состоялось первое заседание трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. Расскажите, как это все было?
На самом деле, сегодня состоялось только совещание политической подгруппы. То есть это не трехсторонняя контактная группа, ни Никаноровой, ни Дейнега там не было. И заседание ТКГ непосредственно будет завтра. То есть, соответственно, оно будет длиться, очевидно, допоздна. Я вам что-то смогу по этому поводу обстоятельно прокомментировать только уже в четверг. Сегодня была рабочая подгруппа, но она фактически была ни о чем. То есть там присутствовали тоже представители ЛДНР, то есть это политическая подгруппа, да, то есть там представители ЛДНР, группировок, которые называют себя представителями ОРДЛО, и считают, что они могут говорить от имени всего Донбасса, это Родион Мирошник был и Наталья Михайлова, они отреагировали на наше появление достаточно нервно, пытались как-то там хамить, провоцировать, но, естественно, это было все предсказуемо, поэтому мы не вступали в перепалки, которые они, очевидно, пытались спровоцировать. И, в общем-то, как говорится, больше ничего там конкретного такого, какого-то прогресса, по сути, не было.
Денис, а вы говорите о том, что были представители группировок ДНР и ЛНР. Кто еще принимал участие в этих переговорах сегодняшней политической подгруппы?
Это трехсторонние переговоры, в которых принимают участие Украина, Россия и ОБСЕ. А представители вот этих группировок ЛНР, они включаются, ну, как представители тоже Российской Федерации, по сути, да. То есть это, можно сказать, представители ОРДЛО от России. А сегодня впервые участвовали представители ОРДЛО от Украины, если можно так выразиться, да, то есть это были переселенцы. Модератором был господин Морель, был с украинской стороны, в общем-то, мы, и переговорщик Андрей Костин, а с российской стороны был такой человек по фамилии Дмитриевский. Ну, он особо не публичный, я не уверен, что вы его знаете.
Денис, а как отреагировали? Вы сказали уже, вот Мирошник и Михайлова пытались хамить, как вы говорите, да, а вот российские представители, были ли какие-то угрозы, или можно ли понять реакцию российской стороны на вот такую инициативу, чтобы отдельные районы Донецкой и Луганской областей представляли переселенцы?
Ну, их реакция была достаточно сдержанная. Они ничего, особенно этот человек по фамилии Дмитриевский, он как бы какого-то явного протеста не высказывал, во всяком случае.
Хорошо, Денис. Ну, давайте вот по поводу вашей новой должности. Расскажите, зачем это вам, быть представителем отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе? Очень многие активисты, журналисты отказывались от таких предложений. Вы согласились. Зачем?
Ну, во-первых, это не должность. Ну, давайте формулировать правильно. Это, можно так сказать, общественная нагрузка. Мне предложили поучаствовать в переговорах. Почему я согласился? Потому что я многократно отстаиваю свою позицию, да, и пишу, и высказываю свое мнение о том, как именно должна проходить реинтеграция Донбасса. То есть я многократно заявляю о том, что люди, которые себя сегодня называют представителями Донбасса, а на самом деле никого не представляют, они самозванцы, которых никто не выбирал. Я многократно говорил, что Донбасс — это не ДНР, ЛНР, то есть это неравные и нетождественные понятия. Ну и раз как бы я это говорю, было бы странно, что, знаете, я бы сейчас взял бы и сказал: ой, я не могу, я не хочу. То есть, ну как бы за словами должны последовать действия. Мне предложили такую возможность. Я посчитал своим, ну скажем так, гражданским долгом согласиться и принять в этом участие. Хотя это довольно, ну, такая история, я скажу, сложная, изматывающая, потому что это часами длится, эти все переговоры, и, как вы понимаете, без особого результата, потому что, ну, суть их, как, в принципе, и я и раньше знал, а теперь это увидел своими глазами, просто в том, чтобы, ну, как бы та сторона должна максимально, скажем так, их затянуть и под каким-то предлогом все предложения украинской стороны отклонить. Вот, в частности, сегодня обсуждалась возможность местных выборов проведения в октябре. И если украинская сторона говорила о том, что мы готовы проводить эти выборы, то вот противоположная сторона придумывала всякие там отговорки для того, чтобы их не проводить. То есть они точно, как я это увидел своими глазами, не заинтересованы в проведении выборов там, да, по украинскому законодательству, и они точно не стремятся приблизить действительно какое-то перемирие и так далее. Опять же, сегодня поднимались вопросы, ну, не только сегодня, это я в общем говорю, да, поднимаются вопросы о прекращении огня. То есть это основополагающая история, после которой уже можно говорить дальше там про политику, и так, ну, основная история, конечно же, начало должно быть положено на фронтах. То есть для начала прекращения огня, потом уже обсуждение законов и всего остального. Но эти представители, они просто отказываются это обсуждать. Они говорят, что типа мы вот хотим с вами обсуждать только законы, как вы будете менять свое законодательство, вы должны менять конституцию. Все разговоры о прекращении огня они игнорируют, уходят от ответов. То есть, ну, в общем, так это и проходит.
Денис, а кто с вами вел переговоры насчет участия в работе трехсторонней контактной группы? Вот кто с вами связывался и кто коммуницировал по поводу ваших функций? Рассказывал вам о том, чем вы должны вот заниматься с точки зрения президента Владимира Зеленского?
Собственно, никаких особых функций у меня и нет. Мы пообщались с министром Резниковым, и просто он спросил мое видение, рассказал свое видение, ну, так эти должны происходить процессы реинтеграции, да, видение будущего Донбасса. Я, собственно, просто изложил то, о чем я пишу, наверное, уже лет 6, да, с 2014 года. И, в общем-то, когда мы поняли, что у нас примерно одни и те же взгляды, а он предложил мне поучаствовать, и я согласился. В общем-то, и все. То есть никаких обязанностей у меня особенно нет. Как бы каких-то, скажем так, текстов, которые я должен озвучивать, мне никто не пишет. Есть вот те самые красные линии, которые обговаривались. Ну, изначально мы проговорили, да, о том, что не может быть особый статус закреплен в Конституции, то есть Украина не будет менять Конституцию. Однозначно выборы только после контроля за границей российско-украинской. То есть, ну, это то, о чем я говорил давно, и о том, о чем сейчас говорит украинская сторона. То есть тут наше видение совпадает. Поэтому, соответственно, в общем, и все. То есть моя задача, в общем-то, заключается просто в том, чтобы озвучивать свою позицию как гражданина и как переселенца, как уроженца Донецка.
Ну, насколько я понимаю, вас, Сергея Гармаша, Вадима Гарана и Константина Липстера привлекли для реализации вот 11-12 пунктов минских договоренностей. Я вот процитирую, если позволите, 11 пункт. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов. Вот вы, с точки зрения Украины, представитель этих районов, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании до конца 2015 года. Денис, вы говорите, вы против какого-либо изменения Конституции, против какого-либо особого статуса, но вот написано же в минских договоренностях, что должен быть некий особый статус, который должен быть вот с вами согласован. И в этом особом статусе вот должны быть прописаны меры по амнистии, по созданию отрядов народной милиции и тому подобных вещей.
Смотрите, ситуация какая. Во-первых, если вы там только что правильно прочитали, там указано, что речь идет о изменениях в Конституцию касательно децентрализации. То есть в нашей стране проходит децентрализация, я думаю, с этим никто не будет спорить, это позитивный процесс, абсолютно правильный. И насчет того, чтобы там в Конституции это указать, как бы закрепить этот процесс, я не вижу в этом ничего зазорного. И это по отношению ко всей Украине, конечно же. Да? Вот. Что касается отдельных районов, то там не сказано, что именно их статус должен быть внесен в Конституцию. Такого нет. Там сказано, что должен быть принят закон об особом статусе, насколько я знаю, он принят. Но, конечно, его еще нужно дорабатывать, он не совершенен, но во многом как бы нам не нравится. Но сам факт того, что был закон, его принимали еще при предыдущей власти, при Порошенко, поэтому как бы тут Украина тоже свои обязательства выполнила. Что касается вот этих всех нюансов по поводу там милиции, да, и так далее, это все должно обговариваться отдельно. То есть, безусловно, если мы говорим, что мы должны там каким-то образом принять закон про эту милицию, я думаю, что это возможно сделать. Другое дело, что, ну, смотрите, нигде же не указано, что, например, эта народная милиция должна иметь тяжелое вооружение, технику, бронетехнику и так далее. То есть это нонсенс. Ни в одной стране мира ни милиция, ну, милиция, да, полиция не имеет тяжелого вооружения. Поэтому мы, конечно же, однозначно, если и будет такое приниматься, то мы должны оговорить, что эта народная милиция должна иметь просто на вооружении резиновые дубинки, там рации какие-то, да, и так далее. То есть должна регламентироваться ее численность. То есть это не будет там 30 тысяч человек. Финансироваться она будет за счет средств местных бюджетов, если будет, опять же, я же говорю, дойдем до принятия такого закона. То есть, соответственно, вот есть сейчас там муниципальные всякие варты, да, в городах. То есть, вот, пожалуйста, вам такая же народная милиция будет на вот этих вот отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Повторюсь, что нигде в Минских соглашениях не указано точно, какая это должна быть милиция, чем она должна быть вооружена, ее численность. То есть, все вот это вот, когда нам сейчас пытаются под видом этой милиции пропихать так называемую народную милицию ДНР ЛНР, то есть боевиков, мы сразу говорим о том, что это точно не работает, и вот пока мы находимся, во всяком случае, да, в этом переговорном процессе, такого точно не будет.
Денис, как насчет морального плана? Вы уже 6 лет не живете в Донецке, в 2014 году были вынуждены покинуть эти территории. Как вы можете представлять отдельные районы Донецкой и Луганской областей, если вот вы там не находитесь, не знаете ситуации, не общаетесь с людьми, не знаете потребностей тех людей, возможно, да, или предприятий, или бизнеса, которые живут на оккупированных территориях?
Ну, я вам скажу, что именно такой формулировкой и пытается вот сейчас аргументировать та сторона, прекрасно понимая, что мы не по своей воле покинули эту территорию. То есть они сначала провели там этническую чистку, они изгнали всех, кто был не согласен с группировкой ДНР, кто смел каким-то образом ее критиковать, высказывать свое мнение, а теперь они хотят сделать вид, что нас нет. И мы не имеем права представлять эту территорию, мы же уехали. То есть сначала они нас вынудили уехать, сначала они нас преследовали, сначала они кидали всех несогласных на подвалы, там устраивали над людьми там пытки, калечили людей, да, некоторых убивали, как Владимира Рыбака. То есть это не шутки, я не выдумываю сейчас ничего. Действительно был развязан террор против населения, которое было за единую Украину, да, не согласно было с отделением Донбасса. А теперь они хотят сказать, что да вот, ребята, почему вы никого не имеете права представлять Донбасс. Нет, это не так. Мы, безусловно, как бы скажем свое слово. Мы такие же точно жители Донбасса, как и другие жители Донбасса. Да? То есть у нас тоже есть право решать судьбу этого региона, высказывать свое мнение относительно его будущего. То есть никто не имеет права нас лишить этой возможности, лишить нас, скажем так, нашего права высказываться. Поэтому я не вижу здесь, на данный момент я не могу сказать, что вот эти вот представители ОРДЛО чем-то легитимнее, чем мы. Да, то есть мы имеем ровно столько же оснований, там, и моральных, и юридических, да, на то, чтобы говорить от имени тех регионов. Их вообще никто абсолютно не выбирал, и они абсолютно не являются какими-то легитимными представителями кого бы то ни было в принципе.
Денис, но у них есть одно преимущество. Они находятся на тех территориях, да, и вот суть политики – представлять население. По крайней мере, нужно находиться на тех территориях, чтобы знать хотя бы, что нужно людьми. Что нужно людям на тех территориях. Вы допускаете в будущем, возможно, приобщение к этим переговорам, ну, вот, допустим, не Никонорову, да, и других, и Денега, и других людей с российскими паспортами, а никаких других людей, которые живут на оккупированных территориях, не обладают российскими паспортами, которые не совершили каких-либо преступлений. Ведь нужно же их присутствие, с вашей точки зрения?
Ну, именно таких людей нужно присутствие. Я сам это всегда говорю. И точно, а вот как, что касается группировок ДНР и ЛНР, так их, они вообще не прописаны. Не указывается ни в каких документах, что с ними надо что-то согласовывать. Украина что-то должна с ними вообще, в принципе, обсуждать. Там сказано представители отдельных районов. Соответственно, да, я тоже вот полностью согласен, что это должны быть просто нейтральные представители, люди, которые не представляют какие-либо организации, вот такие как сепаратистские, да, преступные, которые запятнали себя преступлениями. Другое дело, что сейчас именно эти организации присвоили себе монопольное право говорить от имени тех территорий, и они присвоили себе его именно террором. Да, вот что важно и что мы сейчас подчеркиваем на этих заседаниях, что они осуществляют террор населения. То есть люди, которые с ними не согласны, просто лишены возможности высказываться. Они либо изгнаны с той территории, либо им просто закрыли. Вот на данный момент я сегодня тоже приводил этот пример. Там сейчас происходит вот забастовка шахтеров. Да, им отключили соцсети в антраците.
Как раз говорили, да, об этом недавно мы.
Да, им отключили соцсети, мобильную связь, некоторых уже арестовали. Это все замалчивается абсолютно, да, и вот когда мы говорим, они находятся на той территории. Они-то там находятся, ну, а вы слышали, чтобы они действительно защищали интересы этих людей, да, которые бастуют. Вот жители Донбасса. Жители Донбасса сейчас имеют потребность, чтобы им выплатили долги по зарплате, чтобы их услышали, да, чтобы им позволили митинговать. Они имеют право на свободу слова, на свободу прессы. Этих всех базовых прав там они лишены. Лишены именно вот этими группировками ЛДНР. Поэтому на данный момент я могу сказать, что я о событиях на своей территории говорю больше, чем не находясь там, да, чем те люди, которые там находятся. Потому что вот эти вот товарищи, тот же Родион Мирошник, который, ну, в прошлом был журналистом, да, вы же видите, что он абсолютно не освещает те проблемы, не говорит о них, которые реально там сейчас касаются людей. Так кто из нас имеет больше морального права представлять вот эти самые отдельные районы? Я, который нахожусь в Киеве, но сейчас регулярно даю людям возможность, да, прорвать эту информационную блокаду, высказаться. Я пишу реально об этой забастовке, о том, что там происходит. Или Родион Мирошник, который находится там, но он все это замалчивает, он делает вид, что этого не происходит, и он только подавляет. То есть он организовывает, вот находится в той организации, которая организовывает репрессии против этих людей, бастующих, да, против профсоюзов, против обычных граждан Украины, которые на той территории проживают.
Хорошо, вот обращусь к жителям неподконтрольной территории. 0800-300-403, номер прямого эфира, может быть, вы позвоните, выскажите свое отношение по поводу вот такого представительства и аргументов Дениса Казанского, которого Украина назначила представителем в переговорах в Минске. Есть уже один слушатель, давайте его послушаем, после обратимся к Марии Кучеренко. Обращаюсь к слушателям. Здравствуйте, откуда вы?
Валерий, Краматорск.
Здравствуйте, слушаем вас.
Рад слышать Дениса Казанского, рад, что он попал в эту переговорчую группу. И полностью, в принципе, его поддерживаю, но хочу спросить у него. Денис, а не пустая ли это трата времени? Может, Украине все-таки жестко отсечь эти территории? Ну, а людям, те, которые пожелают вернуться в нашу страну, Украину, сказать, переезжайте и как-то, ну, пожестче, так вот.
Спасибо. Ну, Денис, вот коротко, если можете, да, не тратите ли вы время, зачем это участие, если вы сами, как сегодня сказали, цель другой стороны, Российской Федерации, просто затянуть этот мирный процесс и выборы, и контроль над границей, и перемирие?
Ну, вы знаете, это такой риторический вопрос. Я понимаю логику. Спасибо человеку, который его задал. Понимаете, дело в том, что есть международное право. Вот есть Украина подписала Минские соглашения – 5 лет назад, да, уже там больше 5 лет назад. И, соответственно, мы взяли на себя определенные обязательства. Право — это не та история, когда можно взять, развернуться, сказать: ой, я не хочу, я передумал, и до свидания. Да? То есть это негативно скажется, конечно, на международном имидже Украины, если я говорю о выходе из Минских соглашений. Что же касается той территории, да, то ну, позиция такая, что, ну, я имею в виду и власти, да, и вообще граждан, в том, что это территория Украины, там тоже есть наши люди. Да, там есть люди, которые уже получили российские паспорта, и они не хотят в Украину, но там есть и наши граждане. Да? И, соответственно, вот есть комплекс мер, которые мы должны выполнять. И раз мы должны выполнять, мы их будем выполнять. Пустая ли это трата времени? Ну, конечно, противоположная сторона, ну, мягко говоря, не в восторге, да, от того, что мы делаем. Она этого не хочет. Но это ответственность противоположной стороны. Понимаете, если противоположная сторона, я имею в виду Россию, конечно же, да, и ее там вот этих марионеточных представителей, если Россия будет упираться, не будет, скажем так, выполнять взятые на себя обязательства, будет под каким-то образом дальше это все затягивать, то это повод для введения новых санкций против нее или хотя бы для неснятия старых санкций. Если Украина выйдет из Минских соглашений, безусловно, это будет поводом для России заявить о том, что Украина сама отказалась, снимайте с нас санкции и так далее. То есть это все политические моменты, мы понимаем это. Ну, как бы не все так просто, как говорится, хотелось бы, да, жизнь сложнее немного. Поэтому есть моменты, которые, может быть, мы где-то и понимая их сложность, да, всю, но тем не менее мы должны определенные процессы, как бы, да, дальше в них участвовать и взятые на себя обязательства выполнять.
0800-300-403, напомню, номер прямого эфира. Обращусь к аналитику Центра исследований проблем гражданского общества Марии Кучеренко. Мария, ну вот с вашей точки зрения, вот взломала ли Украина логику минских переговоров? Действительно, переговоров действительно не обозначено группировок ДНР и ЛНР как вот обязательных представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Вот удастся ли достичь какого-то прорыва в переговорах, как думаете, благодаря вот такой инициативе?
Нет, я не думаю, что нам удастся достичь какого бы то ни было прорыва благодаря этой инициативе, хотя я со своей стороны, я должна сказать, пользуясь случаем, Денису, что я считаю, что действительно, да, у него гораздо больше прав представлять оккупированные территории Донецкой области, нежели у этих незаконных вооруженных формирований, но, тем не менее, эта инициатива все равно представляется мне достаточно рискованной, несмотря на то, что сегодня мы в основном, ну, мы, это экспертное сообщество и журналисты, в основном сфокусировались на личностях, часть из которых действительно очень много делает для того, чтобы прорывать информационную блокаду. Говорить стоит все же о самом проекте. Если мы вспомним интервью Алексея Резникова, когда он презентовал эту инициативу, мы услышим формулировку «размыть монополию представительства ОРДЛО». То есть если мы говорим о размытии монополии, это значит, что чего-то становится больше, чем один. Ну, то есть представитель ОРДЛО становится несколько, их становится вот две группы. Но здесь, опять же, очень серьезные риски, связанные именно вот с тем, что у нас боевики, хоть они и приглашенная сторона, а не сторона трехсторонней контактной группы, они никуда не исчезли, они остаются приглашенной стороной, и хоть формально они приглашаются ОБСЕ, ну, их приглашение осуществляет ОБСЕ как организация-посредник. Мы все прекрасно, да, понимаем, как отметил Денис, что эти люди представляют исключительно те нарративы и озвучивают те нарративы, которые им спускает Российская Федерация. И здесь ни в коем случае нельзя допустить такой ситуации, когда у нас этот диалог каким-то образом будет институционализирован. То есть нельзя ничего подписывать ни в коем случае с этими представителями, как бы они ни позиционировали свои подписи. Нельзя ни в коем случае возвращаться к тем концепциям, которые уже задействовались российской стороной при формировании проекта консультативного совета и при той же формуле Штайнмайера, когда это была разбивка на письма, но все равно боевики подписывали свои экземпляры этими титулами полномочных представителей, хотя они, опять же, не уполномочены никого там представлять, их никто на это не уполномачивал. И здесь в любом случае надо быть очень и очень осторожными самой возможностью говорить о том, что мы размываем некую монополию. Ну и, конечно, вот упомянутый Дмитриевский, Денис вот упомянул этого Алексея Дмитриевского, это сотрудник управления по приграничному сотрудничеству, еще сурковские кадры. Это человек, который очень в материале Минского процесса, и поэтому неудивительно, что у него это не вызвало никаких возражений. Я думаю, что сейчас в Москве будут прорабатываться возможности подрыва этой нашей инициативы, точнее, реинтерпретации этой нашей инициативы в выгодном для Москвы ключе. А что до вот этих вот заявлений этого Мирошника, да, сегодня мы видели бесконечный вот этот поток сообщений в Телеграме, но он всегда так себя ведет, говоря о том, что якобы там Украина назначила выгодных себе представителей, это ни к чему не приведет и так далее. И я хотела бы, если можно, уточнить у Дениса, вы представляете там ОРДЛО, отдельные районы Донецкой и Луганской областей, но вы являетесь частью делегации Украины, так?
Денис, слышите?
Мы делегация Украины, и мы являемся, ну, как мы себя называем, представители Донецкой и Луганской.
Являетесь представителями делегации Украины, вы в статусе переговорщиков от Украины, так?
Да, безусловно, мы часть украинской делегации.
Да, спасибо большое.
Давайте слушателей еще послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Светлана с Днепра.
Слушаем вас.
Светлана с Днепра. Очень рада, что Денис входит в группу. Все время слушаю его публикации, все время переживаю. И мне появился лучик надежды, что действительно Донбасс вернется, благодаря нашим хлопцам, этим светлым умам. Спасибо вам за то, что вы есть.
Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Денис, Мариуполь.
Слушаем вас.
Дело в том, что, понимаете, Будапештский меморандум, только на нем нужно выезжать. Почему боится Зеленский? Я понимаю, что он боится Путина, но где Англия, где наши гаранты, где США, где Франция? Понимаете, пока дипломаты молчат, работают автоматы, у нас автоматов мало. И там Россия, это ежу понятно, у нас порты стоят, даже до карантина не стояли. Только Будапештский меморандум. Почему Россия морозится? Где наши дипломаты? Тот казак. Почему Ермака этого выгнали? Боже, извините меня, но он не с яйцами. Нам нужен президент с яйцами. И Зеленский боится Путина. Путин его сожрет. Где наши дипломаты? 94-й год. Ну, это всем понятно. Ну простите меня.
Спасибо, но вы поняли, да. Но, к сожалению, не решаются эти вопросы в минских переговорах. Это уже формат более высокий, хотя бы нормандской встречи. Вот актуализация Будапештского меморандума. Тем более, что сейчас официальные украинские лица снова заговорили о нем. Еще один вопрос Денису Казанскому. Денис, ну, неоднократно представители Украины, тот же Алексей Резников, тот же Андрей Ермак говорили о том, что Украина готова провести и собирается провести выборы в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей осенью. Вы поддерживаете такие намерения офиса президента?
Смотрите, да, позиция украинской стороны в том, чтобы провести выборы одновременно с местными выборами, естественно, по украинским законам, но на данный момент мы видим сопротивление той стороны, то есть они дают понять однозначно, что они против этого. И, ну, смотрите, для того, чтобы там начать какую-то подготовку к выборам, как мы знаем, по комплексу мер должна быть прекращение огня для начала. Это первое необходимое условие. А сейчас, как мы видим, нету на данный момент какой-то работы в этом отношении. Там никакого нет прекращения огня, поэтому вопрос выборов, то есть, скорее всего, это, скажем так, предложение украинской стороны будет сорвано представителями с российской стороны.
Хорошо, Денис, но если вот будет это прекращение огня, если вдруг каким-то чудом установится перемирие, сам факт выборов уже осенью, как вы к нему относитесь? Вот многие говорят о том, что нужен вот определенный подготовка, может быть, информационная, потому что, ну, не мне вам рассказывать, да, в какой информационной среде жили люди на тех территориях. Как вы к этому относитесь?
Да, безусловно. Мы поднимали этот вопрос, и наша позиция такая, что выборы там, конечно, могут проходить только по украинским законам. Это означает, что туда должна быть предоставлена полная свобода, скажем так, нашим политикам, украинским политическим партиям, то есть они должны свободно туда вернуться, агитировать за себя, должны быть включены украинские телеканалы, украинские СМИ, должны журналисты быть допущены к работе, переселенцы должны иметь возможность вернуться и голосовать. Только в этом случае выборы будут считаться честными и демократичными и свободными. На данный момент пока что та сторона, ну, я думаю, как вы догадываетесь, да, не демонстрирует свое желание идти на эти условия. Более того, она делает все, что понятно, что она не хочет. Да. Если она пойдет на эти условия, то и фактически исчезнет ЛДНР. Потому что суть ЛДНР, вот как раз в этой монополии, да, в том, что они всех под угрозой репрессии и террора держат на коротком поводке, и они запретили все партии политические, как таковую вообще политику запретили на той территории, запретили свободные СМИ, запретили украинские СМИ, запретили, ну, в общем-то, все, да, то есть там тотальный такой контроль, тоталитаризм. И поэтому, если он вдруг исчезнет эта монополия, то пропадут сами эти группировки ЛДНР, то есть они, в общем-то, исчезнет их суть. Поэтому, конечно же, они упираются. И на данный момент, ну, как бы я считаю, что, конечно, судя по тому, что я вижу, что мы не вряд ли сможем эти выборы провести. Именно потому, что их саботирует вот как раз противоположная сторона.
Население отдельных районов Донецкой и Луганской областей не стоит поражать в правах избирательных на какое-то время, с вашей точки зрения? Вот опять я намекаю на вот эту информационную среду, в которой живут люди.
Смотрите, по поводу вот этих всех вопросов, конечно, нельзя никогда чесать там под одну гребенку, под поражение в правах. Безусловно, нужно людей, которые принимали участие в преступлениях, то есть люди, которые составляют верхушку этих преступных организаций ДНР, ЛНР, соответственно, людей, которые там стреляли, убивали и так далее, то, конечно, они должны отвечать перед законом за это. Что касается обычных граждан, то они ничем не провинились, и на сегодняшний момент нет правового механизма. В правах и всего остального эти граждане, такие же, как мы, они могут приехать даже на территорию Украины по желанию, по своему, и проголосовать здесь, на каких-то выборах, в принципе, на любых, да. Потому, ну, то есть, от тех, кто получает украинский паспорт, российский паспорт, если нам, конечно, об этом известно, да, безусловно, такие люди, они теряют свое право быть гражданами Украины, в таком случае, конечно, они теряют право участвовать в выборах. Но это отдельная история, понимаете, это, ну, как бы, опять же, это огромная тема для обсуждения, как все это должно быть. И на данный момент мы близко к этому не приблизились, и мы сейчас вообще занимаемся пока что абсолютно другими вопросами.
Ну, хочется узнать все равно позицию. Последний вопрос к вам, Денис. Украина подписала формулу Штайнмайера, так называемую, согласно которой, напомню, так называемый особый статус вступает в силу в 8 вечера в день выборов. Вы поддерживаете это решение Украины?
Смотрите, я не вижу в нем ничего плохого, если выборы полностью пройдут по украинским законам, да, и закон об особом статусе будет приемлемый, ну, для нас всех. То есть там же не сказано, какой это должен быть закон, как должны проходить выборы в этой формуле Штайнмайера. Она только нам оглашает порядок вступления в силу этого закона. То есть главное абсолютно не в ней. Главное в том, как мы организуем этот процесс, да, и сможем ли мы его организовать вообще. На данный момент мы не приблизились даже на 1000 километров к имплементации какой-то, да, к формуле Штайнмайера. Нам до этого еще идти и идти. И, как я уже сказал, нет с российской стороны даже сейчас намека на то, что она готова прекращать огонь. А это основное. Только после этого мы вообще можем дальше обсуждать какие-то выборы и все остальное.
Благодарю за участие в нашей программе. Это был журналист, представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе в Минске Денис Казанский. Также по скайпу с нами была аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Год назад в Украине приняли закон о языке. Теперь его хотят изменить. Многие жители считают закон нарушением прав русскоязычного меньшинства. Он обязывает госслужащих, педагогов, медиков, сотрудников коммунальных служб и представителей сферы обслуживания обращаться к клиенту сначала на украинском. А если этого не происходит, человеку грозит штраф. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Витаю Украину! Вітаю всіх українців!
25 апреля 2019-го. После бурных обсуждений Верховная Рада принимает закон о статусе украинского языка. Собравшиеся возле парламента встречают эту новость овациями. Документ сразу же подписывает Петр Порошенко перед уходом с поста президента. А через год представители новой власти говорят, закон нужно переписать.
Он должен влаштовувати громадян України. Незважаючи від того, де вони проживають, на якій мові розмовляють, але всі вони громадяни нашої держави. Ніхто не говорить про другу, третю, п'яту чи десяту державні мови.
Согласно действующему закону, на украинском языке должны разговаривать все чиновники при исполнении служебных обязанностей, педагоги, медики и коммунальщики. В сфере обслуживания к клиенту сначала должны обратиться на украинском, но при согласии сторон можно переходить на любой другой язык. За нарушение – штраф. На частное общение богослужения закон не распространяется. О том, что документ нужно пересмотреть, говорит и новый министр культуры Украины, а раньше депутат президентской фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко.
Серйозного публічного обговорення закону і ризиків, які з ним пов'язані, не було. Ми хотіли відкрити своєрідний круглий стіл, національний круглий стіл дискурсу стосовно сенситивних питань, які стоять перед суспільством.
О том, які конкретні змінення хочуть внести, не говорить. А от депутат «Слуги народу» Максим Бужанський предлагает разрешить виступати в парламенті на русском. Його підтримують депутати опозиційної платформи «За жизнь». Вони обратились в суд, щоб признати закон о статусі українського язика неконституционным.
Это не закон о украинском языке, это закон против русского языка. Я хочу, как мама, решать сама, на каком языке моему ребенку учиться в школе.
Многие гражданские активисты и эксперты считают, за этот год закон практически не выполняется, а многие чиновники его и вовсе игнорируют. Вот, к примеру, одно из последних обращений министра внутренних дел Арсена Авакова.
Добрый вечер. Сегодня в конце дня пятницы.
За подобное нарушение, говорят активисты, никого не штрафуют, несмотря на принятый закон. А за целый год правительство так и не приняло госпрограмму по поддержке украинского языка. Бывший министр культуры Евгений Нищук, который участвовал в подготовке действующего закона, говорит, его нормы достаточно мягкие. Разговоры о том, что документ не устраивает украинцев – миф.
Тих страшилок, про які говорили, и мифів, що, мовляв, там суспільство не сприйме або розділить суспільство. Такого нічого не було подібного. Близько 85%, я знаю, по соціології підтримали цей закон. Більше того, після нього не було ніяких утисків.
Депутати від політичної сили Петра Порошенка і вовсе вважають любі попытки пересмотреть закон об українському язикі пряме підігрування Росії.
Будь-які зараз атаки на статус української мови – це підігрування Росії, яка всіма силами буде намагатися, щоб хаос був не тільки управлінський, а абсолютно реальний, видимий на вулицях. А в часи такого хаосу Росія може вже і знову забирати частини українських територій.
О том, що закон об українському язикі все-таки будуть пересматривати во время большой прес-конференції, говорив і Владимир Зеленський. Правда, яким він буде, президент так і не розказав. Евгения Токарь, Юлия Жукова, Сергей Сивко. Настоящее время. Украина.
А сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
4 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. По его данным, случаи зафиксировали в Мариуполе, Украинске, Краматорске и Бахмуте. Всего в области зафиксировали 235 случаев заражения без учета неподконтрольной территории. Работники предприятий Мирноград, Уголь, Доброполье, Уголь и Селидов, Уголь с семьями сегодня утром перекрыли дорогу возле Новотроицкого. Таким образом, они хотят привлечь внимание правительства к кризису в энергетике. Энергетики и угледобычи. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его информации, акция проводится также в поддержку инициативной группы горняков, которые прибыли в Киев. Шахтеры требуют от президента и правительства вывода угольных предприятий из режима простоя, возвращения тысяч людей на рабочие места, выплаты заработной задолженности и восстановления работы рынка сбыта отечественного угля. На шахте Комсомольской в Антраците также пятые сутки продолжается забастовка шахтеров. Под землей находится 119 горняков. Они с 5 июня требуют погасить задолженность по зарплате за март-апрель и частично за май. Об этом сообщают местные СМИ. На фоне этого в Антрацитовском районе третьи сутки не работает связь украинского мобильного оператора «Водафон». В группировке ЛНР утверждают, что причина этого является повреждение оборудования компании. Частично на подконтрольной боевикам территории не работает связь и местного оператора «Лугаком». Протестующие связывают это с намерениями группировки ЛНР помешать забастовке. Ранее группировка ограничила въезд в антрацит. Также продолжается забастовка на шахте имени Вахрушева в Ровеньках. Пропуск людей и транспорта через контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения на Донбассе частично будет восстановлен с 10 июня. Об этом сообщили в штабе ООС. По данным штаба, время работы КПВВ будет ограничено с 11 до 14 часов. Пропуск будет осуществляться через два КПВВ. Для автомобильного сообщения через пункт Маринка, для пешего сообщения через пункт Станица Луганская. При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будут проверять температуру тела. Кроме того, обязательно быть в защитной маске или респираторе и соблюдать дистанцию. В группировках ДНР и ЛНР заявили, что КПВВ со своей стороны открывать не будут. В Бахмуте собака покусала 4-летнюю девочку. Об этом сообщает местная полиция, передает ОНН. Инцидент произошел недалеко от дома, где живет ребенок. В результате нападения ребенок получил черепно-мозговую травму, рваные раны головы, множественные раны от укусов на туловище и лице. Ребенок находится в больнице. По прогнозам синоптиков, завтра, 10 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 20, днем от 30 до 33 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи! Встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».